Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 549 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от видеоигр мы переходим к теме более, так сказать, уединенной и менее компьютерной. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о всевозможных отшельниках и аскетах, которые удаляются от грешного мира, отказываются от суеты, живут в лесу, молятся колесу, питаются корой древесной, кормят медведей всяких. Вот это вот.
Да, да. Да, но перед тем, как мы перейдем к отшельникам, к замечательным, небольшая информация, как и обычно. Домнин, давай напомним про твои выступления.
Да, после удачного выступления в Питере, буквально позавчера, я возвращаюсь в Москву, где 26 мая в 15 часов в уже знакомом и любимом нами Hidden Bar, серьезно, чуть ли не лучшее место, где мы вообще бываем, там всегда все хорошо, пройдет выступление по допетровской Руси. Поговорим про то, как началась, так сказать, Древняя Русь, чем отличалась домонгольская Русь от постмонгольской, что, собственно, вызвало установление татаро-монгольского ига и его же падение, как люди одевались, чем питались, как себя воспринимали, почему объединились вокруг Москвы, вот, и каким образом в 17 веке подошли к идеям модернизации.
Да, будет крайне интересно. Рекомендуем тем, кто может прийти, обязательно прийти.
Да, ну и можно, да, билет приобрести на mediomoda.ru, там легко найти в списке лекций. Моя физиономия видна. И мы в группе ВКонтакте будем периодически подвешивать информацию об этом со ссылкой на билеты. Приходите, буду ждать.
Да, ну и кроме группы ВКонтакте, также напоминаем, что у нас есть Телеграм, запрещенный в России Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а теперь переходим непосредственно к теме отшельников. С чего же, Домнин, мы начнем?
Ну, начнем с того, что есть отшельничество. Это одна из форм аскетизма, выражающиеся в отречении от мирской, обычной, так сказать, жизни, как правило, с ведением максимально уединенного образа жизни где-то в далеких местах. Хотя, вообще, сегодня мы будем упоминать и тех, кто вел образ жизни и ведет до сих пор, даже сейчас есть образ жизни, хотя и аскетический, и максимально простой, но, тем не менее, остается близко к людям, либо занимается или занимался странствиями, так сказать, промеж двор по святым местам, всяким гробницам, могилам, храмам, святилищам, городам религиозного значения и так далее. Сейчас нас трудно как-то... Нам трудно понять, значит, эту идею, просто потому что мы сейчас достаточно атомизированы и в той или иной степени отшельничеством можно заняться очень просто.
Не выходя из дома.
Да, сидеть дома, питаться доставкой из пятерочки там или еще чем-то, сидеть, так сказать, целый день в своей комнате, быть сыной, сычиной. Вон в Японии целое течение хикикомори, которые лежат дома на печи. Угу. Вот, питаются за счет старой мамы с папой. Ну и у нас тоже этого добра полно, а всякие сидят, тоже в комнате глядят. Вот, в интернет больше ничего не делают. Хорошо, если не бухают еще на родительские деньги. Но в древности человек практически всегда жил в обществе. Он был частью достаточно большой семьи. Семья была частью рода. Род был частью какой-то общины, какого-то государства, и там было огромное количество всяких правил, ограничений, предписаний, которые нужно было соблюдать и которым следовать. Потому что основным занятием в древности было сельское хозяйство общинное, им заниматься надо коллективно. Почему, например, до сих пор в местах там типа зоны племенов в Пакистане в каком-нибудь процветают архаичные виды обычного права, типа панчията, с их суровыми правилами око за око, зуб за зуб, фактически там с чуть ли не там обменом заложников и тому подобным. Потому что там нельзя жить, как вот мы сейчас живем. Сейчас ты один проживешь прекрасно, будешь работать на удаленке, заказывать себе домой суши или чего там, с Бургер Кинга доставку, будешь мыться в своем санузле, вот, питаться на своей кухне и в ус не дуть. А тогда это было невозможно, поэтому отшельники и аскеты воспринимались как подвиг. Подвиг в духовно-религиозном смысле, как принятие на себя добровольной аскезы, и вокруг таких людей часто формировался культ. Ну вот, например, можно взять весьма древнюю индийскую традицию садху. Садху — это как бы благочестивый и добродетельный человек. В старые времена, например, брахман, когда старел и у него появлялись внуки, по традиции удалялся в лес и становился отшельником. Потому что он как бы выполнил свой семейный долг и может, наконец, предаться аскетизму, медитации, познанию божественности и таким образом, так сказать, аннулировать свою карму. При этом считается, что помимо собственного аннулирования кармы для достижения мокши, то есть освобождения, из-за перерождения имеется в виду освобождение, потому что жизнь есть страдания и так далее, из этого потом буддийские идеи монашества вышли. И они настолько, так сказать, мощны своим благочестием и аскетизмом, что в определенном радиусе, так сказать, вокруг себя тоже сжигают карму понемножку.
Ух ты! Прям по площадям действуют, можно сказать.
Да, и поэтому они издавна почитаются, и за ними, так сказать, стараются присматривать, подавать им всякое, помогать им или хотя бы не мешать там, не гонять их, потому что, сами понимаете, появление немытых, обмазанных пеплом от чьей-то кремации дедушек, оно как бы не всем приятно, но считается, что нужно таким образом к ним относиться с терпением. Некоторые из них объединяются вокруг храмов, там ашрамов всяких, и занимаются там медитацией и всякими ритуалами для того, чтобы достичь прямого объединения с богом, которому они следуют. У них есть несколько разных течений, то есть, например, самые крупные — это те, кто следуют Шиве. А, так сказать, вторая по численности — это вайшнавы, то есть сторонники Вишну, Рамы и Кришны, как его аватар. И, соответственно, они ведут жизнь разной степени аскетичности, не ночуют под кровом, не носят сложной дорогой одежды, хотя сейчас у многих принято ношение либо белых, либо шафранных одеяний. Почему шафранных? Это как бы имитация очень старой и застиранной белой ткани, которая пожелтела. Ага. Когда-то давно просто так было, сейчас это просто традиция.
Понятно.
Иногда они берут к себе всяких учеников для того, чтобы их просветлять. Иногда, наоборот, избегают всякого общения и стараются вообще молчать всегда. Это, кстати, их сближает по образу жизни с некоторыми христианскими монашескими практиками. Живут кто чем? Кто подаянием, кто собирательством всякого подножного корма. Вот. И есть даже особо аскетичные и умерщвляющие, так сказать, плоть школы, такие как Агхора. Они, например, доедают не до конца сгоревшие тела умерших, которые положено кремировать, но поскольку полная кремация там стоит денег больших, то большинство просто раскладывает такой костер символический, что-то сгорело, то, что не сгорело, опускают в реку Ганг.
Ага.
Ну вот, и эти самые Агхори тусуются вокруг мест кремации, вот, и...
Занимаются каннибализмом.
Ну да, каннибализмом и занимаются.
Какие?
И, да, и используют всякие там кости черепа в качестве ритуальных предметов, например.
Класс.
Вот, еще они, правда, не только они, но и многие другие садху курят анашу. Это не для того, чтобы забалдеть, это, так сказать, часть медитативной практики у них. Вообще, надо сказать, что в Индии чуть ли не все поголовно курят анашу, так что там этим особо никого не удивить. А, вот, и, соответственно... Ходят они голыми, бородатыми и увязывают свои длинные, нестриженные волосы либо в такие узлы, либо они у них сваливаются в дреды, такие вот, как вот у этих самых, у растаманов. Только они, так сказать, сами по себе в них сваливаются, эти дреды они тоже там заплетают во всякие конструкции. Репутация у них противоречивая. Потому что многие в Индии считают, что, во-первых, вот эти вот радикальные агхори, они очень сомнительны с точки зрения индуизма. И больше похожи на какой-то непонятный хтонический культ. А другие кивают на то, что... Многие садху в крупных городах это просто попрошайки профессиональные, которые прикидываются святыми и побираются, так сказать, просто для того, чтобы жить.
Понятно. Образ жизни, профессия у них такая.
Ну да, то есть, учитывая, что в Индии есть целые касты попрошаек всяких нищих, там к ним сложное отношение, все эти касты неприкасаемы, разумеется. Кстати, про касты. Вот садху, он какой касты?
Какой? Неприкасаемых?
Он оставляет касту, и в некотором смысле, да, он как бы становится внекастовым, но все-таки к ним относится лучше, чем к неприкасаемым. Их как бы считают за живых умерших.
О-о-о.
Да. Правда, все равно происхождение того или иного садху влияет на то, что с ним будет дальше, потому что как правило, в определенное объединение все идут из одной какой-то касты или хотя бы из одной варны. Из близких каст, таким образом. Так что, как бы, тут это тоже влияет. Между прочим, жестокая аскеза была одним из первых способов, который пробовал Будда Гаутама для достижения просветления. Я пришел к выводу, что это не наш метод. И поэтому нужно придерживаться, так сказать, более здравого подхода к жизни. Хотя определенные аскетические и отшельнические практики существуют и в буддизме. Ну, например, практика затвора. То есть, когда
кого-то замуровывают где-нибудь.
Ну, да. То есть, могут замуровать так, чтобы осталась только маленькая дырка, через которую подают там немножко риса там или еще что-нибудь такое.
Класс.
Чтобы он там... Это до сих пор достаточно распространенная вещь. Единственное, что она, как правило, не пожизненная, а на какой-то определенный срок, как практика. Но это, правда, может быть очень долгий срок, на годы вперед. Еще можно вспомнить такое японское явление ямабуси. Ямабуси означает буквально горный отшельник. Горный беглец, в некотором смысле. Горный, так сказать, отходник. Почему так? Потому что, ну, во-первых, в Японии с горами полный порядок. Страна наполовину из гор, там марку на ровном месте налепить некуда местами. Которые сформировались, по-видимому, еще в добуддийский период. Потому что с точки зрения синтоизма горы, это, поскольку это место глухое и труднодоступное для людей живых, там живут духи. То есть духи, они, в принципе, живут везде, но в горах их особенно много.
Все логично.
Там им никто не мешает. И, соответственно, на горах часто устраивали святилищ, но поскольку на горе постоянно жить очень трудно, вот, и для большинства людей все эти восхождения это и трудно, и опасно, можно замерзнуть, попасть под обвал, свалиться там куда-нибудь, короче, все это не для всех. Так что туда уходили немногочисленные отшельники, которые хотели общаться с духами, или, допустим, изгнанники, которых выгнали по каким-то причинам, или которые добровольно удалились, сказав: «Злые вы, уйду я от вас». К ним приходили паломники и просили их передать духам их пожелания всякие.
Ага, то есть они такие, как бы, переводчики, посредники, да, для духов.
Да.
Что-то передают, да. Понятно. Ага.
Ну, потому что они все время там сидят, так сказать, ну, со всеми.
Явно знакомы, да.
Да, с духами. Их там хорошо знают, и к ним, наверное, духи будут лучше прислушиваться.
Понятно.
Соответственно, отловив где-нибудь на дороге ямабуси, им обычно старались сделать подарок и попросить их чего-нибудь передать духам от имени дарящего. Когда распространялся буддизм, среди горных отшельников стало много и буддийских монахов тоже. Потому что уже в период Нара рост богатства монастырей привел к тому, что там многие зажирели сверх меры и стали думать не столько о Дхарме Будды, сколько о собственном брюхе.
Какие, а?
Ну, к сожалению, коррупция — это явление повсеместное. Тут ничего не понятно. Где заводятся деньги, там сразу и коррупция.
Образуется тут как тут.
Да, тут будь ты хоть буддист, хоть католик, тут же вокруг всякие жирные воры начнут крутиться. Это не потому, что буддизм там или католицизм какие-то плохие, это просто почему вон среди всяких там бойскаутских вожатых столько педофилов? Это не потому, что бойскауты плохие, а просто потому, что педофилам проще всего подобраться к детям таким способом. Вот они туда и лезут. Ну, соответственно, засилье всяких коррумпированных, толстых, допьяных бонз стало раздражать многих из более серьезно воспринимающих монашество обитателей, и они, разругавшись со своими, просто уходили в горы, поселялись там. И за счет вот этого флера, то есть, что если монах живет в горах, это значит, что в монастыре он не ужился, потому что там падение нравов, а он хочет убегать от скверны. Поэтому у них возрос авторитет. Из-за того, что жизнь на горах трудная, там и всякие дикие звери, и всякие бандиты туда же убегают скрываться. Ямабуси практиковали боевые искусства, и считается, что их, так сказать, записным их оружием является для ближнего боя нагината, то есть японская глифа. Длинное древко и сабельного типа клинок на его конце. А для дальнего боя и охоты лук. Ну, не охоты, я имею в виду, а для того, чтобы от всяких там кабанов с медведями обороняться, залезая на дерево. Вот. И, соответственно, они считались весьма боеспособными гражданами. А кроме того, они, лазая там по горам, быстро приобретали навыки горного следопыта. И знали, какие там где перевалы, какие там тропы горные, куда ведут. Поэтому у Ямабуси были сложные и запутанные отношения с ниндзя. С которыми они как бы поддерживали нечто вроде альянса. А через это они же со многими даймё дружили. Потому что выполняли роль проводников, таких горных егерей, разведчиков, горной стражи, которая гоняла оттуда всяких бандитов и прочий маргинальный элемент. Или, допустим, могла поднять тревогу при появлении сил вражеского даймё, пытающегося перевалить через горы и внезапно напасть. Так что многие из них были припутаны к конфликтам Сэнгоку-Дзидай. Кто-то служил в Уэсуги Кэнсину, благо он сам постригся в монахи, хотя и остался даймё. Кто-то был на стороне Такэды Сингена, он был ревностный буддист, и они его уважали. Вот. Кто-то служил Токугаве и Иясу, потому что у Токугава и Иясу всегда были хорошие отношения с ниндзя. И через ниндзя, соответственно, мог добраться до Ямабуси и привлечь их на свою сторону. В общем, в итоге они после того, как установился сигунат Токугава, были добровольно-принудительно ликвидированы. Потому что Токугава, конечно, был благодарен, что они им помогали, но теперь установился его сигунат, и всякие сомнительные и подконтрольные личности в горах нам тут не нужны. И он их постепенно всех и извел. В античности тоже были распространены аскетические практики, которые мы несколько раз упоминали мельком, когда рассказывали про древнегреческую философию. Ну, например, стоицизм, про который есть отдельный выпуск, можете его переслушать, он тоже может восприниматься как идеологию аскетизма и в некоторых случаях отшельничества. Хотя большинство стоиков были как раз людьми мирскими и свою философию использовали для того, чтобы выдерживать всякие удары судьбы, неизбежные при всяком. Можно вспомнить киников, они же циники. Но чтобы не путать их циниками, которые хулиганы всякие, их обычно называют киниками. Что такое вообще кинизм, если переводить с греческого?
А что это?
Это означает как бы бытие собакой.
Да, да. Ну, как кинолог, кинизм.
Да, да. Они считали, что они ничем не лучше, чем псы. И их основатель Антисфен даже именовал себя истинный пес.
Ух ты. Ты что, да. Пес? Обращались друг к другу.
Ну, видимо. Да. Он считал, что это плюс, да, а не минус. У них было много всяких подобных прозвищ, они очень любили, так сказать, псов. То есть они исходили из того, что нужно довольствоваться минимумом, чтобы прожить и не помереть. Не есть ничего сверхнеобходимого, не пить сверхнеобходимого, тем более вина. смирять себя, отрекаться от всевозможных тщеславных мыслей, от гордыни, не иметь семьи и не подчиняться государству, кстати. По этой причине философы-киники большой популярностью в полисах не пользовались.
Ну, да.
Отречение вообще от всяких коллективов и общества, потому что оно все тебя опутывает по рукам и ногам. Потому что дом надо заводить, одежду надевать, куда-то ходить, чего-то говорить, абсолютно ненужное. Кстати, многоречивость киники тоже презирали и считали, что говорить нужно по принципу «да, нет», и только так и необходимо. Всевозможные религиозные, социальные и прочие требования они считали излишеством, условностями, вообще глупостью, какой-то выдумкой глупых людей, которым нечем было заняться. Вот, и они понаизобретали законов каких-то, правил, как надо одеваться, как надо жениться, как сидеть, как стоять. Все это ерунда. Все, что человеку нужно знать с точки зрения киников, он уже и так знает. Как бы, как дышать, как ходить, как есть, пить. Все остальное — это ерунда. Самая главная ценность — это личная свобода. От всего. От пут родственных и супружеских, от законов человеческих, от собственных страстей, от всяких, от моды, от стяжательства, от обжорства, от пьянства, от склонности, кстати, к лишней философии, то есть пытающейся что-то усложнять, чего-то искать, какую-то там истину. Вся истина с точки зрения киников уже и так есть. Вон сверху небо, снизу земля, посередине ты. Все.
Само собой очевидно. Да.
Да. Поэтому они жили кто где, кочевали по городам, жили на природе многие. Кто-то жил в городах на положении бомжей, типа вот Диоген, который жил в старом Пифосе. То есть в... Как у нас почему-то принято считать в бочке. На самом деле бочек они не использовали. Это такой Ваза. Большой кувшин, да.
Да, кувшин такой, да.
Нечто вроде этого. О, но, кстати, несмотря на все это, они создали целый жанр литературы имени себя. Так и называется. Киническая литература, которая была таким, такой, знаете, контркультурной. То есть... Она не спровергала всевозможные ранние условности, требования жанра, и по содержанию, как правило, бичевала всякие глупые явления современной жизни под таким развлекательным соусом. Киники сильно повлияли, между прочим, на позднейших стоиков, а через это на христианские многие практики, которые из-за того, что христианство росло на греко-романском субстрате философском, вот так и сложилось. Многие неоплатоники тоже прибегали к практикам отшельничества, нестяжательства и аскетизма. В Египте сложился культ Сераписа, то есть синкретического бога, который звался на египетский манер, а выглядел на греческий, как бородатый мужик, типа Зевса. И вокруг его храмов, Серапионов, тусовались как раз всевозможные нищенствующие аскеты и философы. Из-за этого, например, вокруг последнего крупного Серапиона, где была Александрийская библиотека когда-то, то есть библиотеки там уже давно никакой не было, и всю давно развалили, просто по привычке называлось. Там как раз тусовались философы, и этим вызывали гнев христиан. В итоге все там тоже разрушили и сожгли, и философов разогнали. Не случайно именно среди египетских христиан было так распространено отшельничество и вообще монашество в широком смысле. То есть, кто является одним из первых этих самых первых христианских монахов-отшельников? Павел Фивейский, он же Павел Пустынник. Ага. Преподобный, да.
То есть в пустыне отшельничал?
Да, он в Египте жил, и во время гонений на христиан середины 3 века вот, он решил, пока жив, убраться подальше из города и поселился в пещере, где, считается, почти 100 лет прожил, питаясь тем, что приносил ему ворон в клюве. Ну, скорее всего, он питался сбором всякого подножного корма с финиковых пальм, когда вот падает. Кто был там в регионах, где растут финиковые пальмы, например, там на Кипре, вот они на улице растут, как просто у нас деревья, и с них в сезон падают спелые финики. Правда, уже подгнившие обычно, но если вы отшельник, то для вас это самое оно. Из-за этого одним из атрибутов святого Павла как раз является пальма, которая его кормила и укрывала своими листьями, и он использовал как одеяло.
Класс.
Да. Другой египетский тоже отшельник — это Антоний Великий. Он тоже считается преподобным, который ушел тоже в пустыню и жил в пещере, в которой вот хоронят. Хоронили тогда покойников.
Угу.
Вот. И пребывал в полном уединении, молился, его искушал сатана, чтобы он бросил свое святое житие, но он не поддался. Вот. Очень популярный святой среди христиан обоих направлений. У Босха, например, была одна из картин, которая так и называлась «Искушение святого Антония», где он сидит на руинах крепости. Он некоторое время жил на руинах какого-то старого римского форта. Вот. И вокруг него демоны всякие. Интересно, что примерно тогда появляется такая практика у христиан, как столпничество. Практика эта распространена прежде всего среди восточных христиан, хотя есть и один католический столпник, епископ Вульфила.
Вульфила. Мне нравится его имя.
Он был гот, поэтому у него имя такое супергерманское. Вот. Он якобы тоже постился, молился на какой-то высокой скале, вот, и не сходил с нее. В Грузии распространенная вещь, ну, потому что там гор много характерных, вот, там и по сей день есть столпники. Монахи, которые занимаются отшельничеством, поселившись на такой вот голой скале, почти отвесной, вот, на которую ни подняться, ни спуститься толком нельзя. Многие монастыри из-за этого как раз базируются во всяких там вырубленных в скалах высококельях, и чтобы туда попасть, используют, знаешь, какой механизм?
Какой-нибудь там, я не знаю, подъемный через блок?
Да, да, там веревочная сетка, вот, в нее тебя садят и наверх поднимают. Понятно. Как вы понимаете, это очень, да, не для слабонервных, знаете.
Да уж.
Но в этом как бы есть смысл, потому что если бы там был благоустроенный подъем, то от всяких желающих было бы не отбиться совершенно. А так обычно эта сетка используется, чтобы грузы поднимать. Муку там всякую, которую предоставляют, так сказать, почитатели и так далее. В христианстве есть целая вот группа, основателем которой стал Антоний Великий, упомянутый, которая так и зовется отцы-пустынники, которые жили в египетской пустыне на северо-западе страны. Вот, и там в итоге создали монастырь. Из-за того, что они, их постепенно стало больше, они стали коллективно в общежитии, появилось деление на анахоретов и киновитов. Кто читал или смотрел экранизацию «Восставших из ада», могут вспомнить, что там приходят какие-то синобиты.
Синобиты, да.
Да, это кривой перевод. На самом деле они киновиты, они монахи. Потому что...
Понятно.
Ну, как, они очень своеобразные монахи. Но сами считают так. Соответственно, анахоретами стали называться те, кто продолжал жить в отшелье. Обычно у анахоретов были еще какие-нибудь особо тяжелые послушания и аскезы. То есть мало того, что они не контактировали с людьми, питались чем Бог пошлет, так сказать, и ходили практически голыми, жили на всяких голых камнях и пещерах, они еще могли на себя налагать послушания, например, носить вериги. Знаешь, что такое вериги?
Это какие-то умертвляющие плоть штуки. Я так
да,
понимаю.
Это на кандалы, похожие в некотором смысле цепи тяжелые. Это могут быть просто в простейшем смысле, это может быть тяжелая железная цепь, на которой крест носить. Вот. А может быть и что-нибудь повеселее. То есть, например, железный ошейник надевал себе на шею, и с него свисают спереди и сзади тяжелые цепи. Это чтобы умерщвлять плоть. Или, например, своего рода кираса такая, с, как бы через плечи перекинуты цепи. Вот, а они поддерживают такую кирасу железную в виде креста или чего-нибудь такого. Вот. Это, как считается, не просто так, а в как бы... в олицетворении тех цепей, которые надевали на апостолов и прочих ранних христиан, злые римляне, вот они как бы этому подражают таким образом. Интересно, что в современной психиатрии анахорец тоже есть такой термин. Считается за психопатологический симптом.
Ага.
Когда человек старается самоизолироваться, стать сыном и сычиной и так далее. Считается за признак депрессии или шизоидного расстройства личности или еще что-нибудь такого. Предполагают это лечить. Еще, да, почти чуть не забыл. Еще до Христа в Иудее действовали так называемые ессии. Сами себя звавшие нищими просто. Это такая была еврейская секта, которые считали, что как бы нужно, нужно отринуть всю эту цивилизацию и культуру, которая привела лишь к завоеванию Иудеи подлыми греками и римлянами. И нужно создать нечто вроде монашеского ордена. И избегать всяких грешников и еретиков. То есть, сами они не вступали в брак, хотя там были мужчины и женщины. Они вместо этого принимали к себе детей. Всяких сирот и тому подобных. Они считали, что любая собственность является... отягчающий душу. И, соответственно, все, что у них было, считалось общей собственностью. Все посты и должности у них замещались демократическим голосованием. Вот, и, соответственно, у них был там такой вот коммунизм. Все были равны, все общее, все, кто вступает в общину, должен сдать все свое имущество. Вот, и в том числе они избегали всевозможных способов облегчения жизни и упрощения, вплоть до, например, того, что они отказывались от умощений. То есть популярного в этом регионе и в тот период обтирания маслом для защиты кожи, предотвращения всяких там мозолей, потертостей и тому подобного. Вот, и, соответственно, они писали свои теоретические труды, из которых мы все это и знаем. Ну, например, мы знаем, что они отрицали рабовладение принципиально. Мы знаем, что они занимались сельским хозяйством, опять же, коллективным, у них там был такой кибуц.
Ага.
Вот. При этом они не были вегетарианцами, но они отличались от своих собратьев, и не только собратьев, тем, что они не приносили в жертву животных, в принципе. Считали, что это излишнее. К как бы не входящим в их общину они относились, смотря по тому, насколько он был похож на них идейно или хотя бы по положению. То есть к беднякам они относились по-доброму, а богатых избегали и считали, что это все зло, и от них нет ничего хорошего. Интересно, что во многом, возможно, на ранних христиан повлияли именно ессеи. Сравните с, например, тем, как Христос в Евангелии сказал, что какому-то юноше, чтобы он раздал все и следовал за ним. Или на постулаты про то, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому в Царство Небесное. Мы уже говорили, что там не верблюд, а канат, но неважно. Так то, что богатство осуждалось. Это явное влияние как раз ессеев. Хотя многие ученые с этим спорят и говорят, что влияние не следует переоценивать. Ессеи были еще до христиан, и уж тем более не следует воспринимать свитки Мертвого моря как Евангелие от ессеев. Они про Христа на момент их написания не знали ничего, просто потому что он еще не родился.
Да уж, как притянуто за уши все.
Да. Пока я не забыл, в иудаизме и до этого были всякие интересные аскезы и послушания, на которые шли люди, взявший особый обет. Например, помните миф про Самсона, который не стриг волос и за это был очень силен. А когда его остригли, он ослабел, и его голыми руками взяли.
Угу.
По-видимому, это отражение обычая назарейства. Назареи клялись, во-первых, не стричься, во-вторых, не употреблять вина и даже винограда, а в-третьих, не прикасаться к умершим. Это я уж не знаю зачем. А вот они считались за особо благочестивых. Если вдруг они нарушали свой обет, то им надо было обриться налысо и начинать сначала. Вот, и как бы многие из талмудических, даже я бы сказал не многие, а практически все талмудические иудеи, то есть те, которые уже после изгнания римлянами евреев из Иудеи, они назареев осуждали, считая, что это все от лукавого и абсолютно иудаизму не свойственно. Ну и как мы знаем, действительно это иудаизму до сих пор не свойственно. У них нет никаких монахов и отшельников, у них все гораздо более мирское, так сказать, по подходу. А с распространением христианства из отшельей развелось монашество, которое, в свою очередь, провоцировало появление новых отшелей. Ну вот по той же самой логике, которую Ямабуси в Японии. То есть они... Кто-то уходил из монастырей, потому что считал, что там все не по уставу живут, кто-то считал, что само по себе объединение монастырь, монашеское общежитие, эту самую киновию, оно дает совершенно ненужные осложнения. Типа, например, кто-то должен быть из монахов главным, правильно?
Ну, логично, да.
Игуменом, да, должен быть. И получается, что это уже, получается, соблазн властью. А если монастырь большой, тут не обойтись без какого-нибудь отца Келлари, отца казначея, там начнется нецелевое расходование средств, и т.д. и т.п. Короче, это все чревато.
От лукавого.
Да, и поэтому многие уходили, вот, как там, Сергий Радонежский, допустим, жить в лесу. Вот, сами там рубили себе какую-нибудь келью. Скит появилось слово. Это слово еще тоже египетского происхождения. Топоним там был такой, который у нас переделали в скит. Это вот такая уединенное обиталище для отшельника или маленькой группы отшельников, которым не нужен игумен и тому подобное. Постепенно многие скиты сами превратились в монастыри, но назывались по-прежнему так же. Еще одно название — это пустынь. По той же причине, пустынь — это как бы пустошь. Uh-huh. То есть, где нет других людей, вот туда уходили, и там создавали себе кельи и старались вести праведную жизнь. Сейчас большинство этих пустыней уже на пустыни не похожи, вот, но название просто осталось по старым правилам такое. И даже в монастырях тоже могли быть на особом положении монахи, которые тоже уходили в затвор. Вот их тоже замуровывали, оставляя там дырочку, чтобы им подавать в качестве еды, допустим, в день одну просфорку. Вот это вот маленький хлебец богослужебный.
Угу. И они им питались только.
Да, и они только им питались, там и там водицей ключевой. Могли наложить на себя, например, обет молчания и стать молчальником навсегда. Ничего не говорить никогда. И как бы таким образом тоже уходили. Вот. То есть они могли жить в монастыре, но при этом никому ничего не говорили, никого даже не смотрели. Как-то так жили в параллельном, так сказать, от них измерении. Среди мусульман есть такое течение, как дервиши. Это персидское слово, означающее буквально нищий, нищенствующий. Их тоже многое роднится отшельниками и нищенствующими аскетами. То есть это течение, которое считало необходимым отказаться от своего «я» и вместо этого слиться с Богом воедино. У них там много всяких, смотря по тарикату, в которые они входят, духовных практик. Некоторые из них физические такие актанции, когда они кружатся. Некоторые чисто духовные. И предполагалось, что дервиш должен быть абсолютно неимущим, живущим как бы подаянием, но при этом как бы они должны все, что там у них лишнего, раздавать. Некоторые дервиши, например, могли быть и женатыми, и с детьми, но все, что у них было, оно как бы считалось не их, а всеобщим. То есть дервишу было неприлично говорить там «мои шаровары».
Наши шаровары.
Ну, народные. Вроде того. Да. Вроде того, да.
Вспоминаю вот эту историю про народные штаны.
Да, когда этот, да, был китайский студент, давно еще, в начале 90-х.
Угу.
Да. Многие, наоборот, вели бродячий образ жизни. Вот, и переходили там из города в город. Кто-то проповедовал, кто-то занимался каким-то ремеслом для того, чтобы пропитываться. Вот, в процессе существуют среди дервишей и оседлые общины, которые занимаются каким-то традиционным промыслом. Ну, например, рыболовством. Например. Дервиши были капелланами у турецких янычаров. Вот, и считались как бы их духовными водителями. Многие дервиши считаются особо почитаемыми людьми. Правда, есть у мусульмана течение, которое вообще считает, что дервиши это какое-то очень подозрительное явление. Все это тоже от лукавого, и оно абсолютно не нужно. У нас в России есть такое слово, как юродивый.
Которое, не путать с уродливым.
Ну, на самом деле, оно, по-видимому, до какого-то периода было однокоренным словом.
Когнирует, понятно.
Да, оно, в общем, потом стало означать сумасшедшего какого-то дурачка. И в российской практике юродивый — это, как правило, нищенствующие, иногда странствующие, иногда живущие в каком-то конкретном месте, иногда перемещающиеся по всяким святым местам, как паломники, такие как бы божьи дураки. Несмотря на то, что определенные проявления этого есть и в западной христианской церкви, то есть сравните, например, со всеми этими народными крестоносцами, когда какой-нибудь там Петр Пустынник, паломный монах на осле, ездил, проповедовал, так что огромная толпа всяких простолюдинов, простецов, собралась в крестовый поход и пошла куда-то неизвестно куда, без всякого понимания, в какую сторону хоть идти надо. И на подходе к каждому крупному городу спрашивали, не это ли Иерусалим, собственно.
Да. Не пора ли начинать грабежи?
Ну, они начали с того, что стали убивать всех евреев, попавшихся им на пути. Не знаю уж, при чем тут евреи.
Ну, учитывая, как они вообще попали в эту историю, я, в общем-то, не сильно удивлен.
Как кого-то надо было убивать, вот да. Евреи попались, вот их убили.
Понятно.
Или это так называемые уже более поздние крестовые походы пастушков, вот, которые обычно тоже заключались в том, что собиралась толпа каких-то простецов, вот, которая начинала за каким-то дурачком ходить кругами по стране, все грабить, пока их наконец не разгоняли королевские войска, или как было с крестовым походом детей, вот, которые эти самые пастушки добрались до Генуи и там молились, чтобы воды морские расступились перед ними. Когда воды не расступились, они приняли предложение каких-то купцов перевезти их в Святую Землю. Купцы их перевезли куда-то в Алжир и продали их на базаре в рабство, так что пастушки вынуждены переквалифицировались в петушки.
Да.
Так что на Западе это все, конечно, бывало, но истинный размах юродства — это именно Россия. Потому что у нас как-то так сложилось, что дурачков у нас все любят и стараются о них заботятся и считают, что они богоугодны. Можно вспомнить, например, Василия Блаженного, который у нас тут на Москве действовал и которого боялся сам Иван Грозный. Вот. Или вспомнить, как в пьесе «Борис Годунов» Пушкина там упоминается какой-то Николка юродивый, который носит железный колпак на голове в качестве аскезы. И когда у него отобрали денежку, какие-то хулиганствующие мальчишки. Он говорит царю Борису: Николку малые ребята обижают. Вели их зарезать, как зарезал маленького царевича.
Класс.
Да, ну так вот, у нас в Москве... Рекомендую, кстати, почитать книжку Ивана Прыжова. Называется «26 московских пророков, еродивых дур и дураков». Вот чего-чего, так дураков у нас тут на Москве всегда было в избытке. Вынужден констатировать. Так вот, у нас тут самым знаменитым юродивым в 19 веке был Иван Яковлевич Кореша.
Так.
Вот. Этого Корешу упоминали крупнейшие... Корешу, извините. Корешу, я все время забываю, как его правильно произносить. Корешу упоминают крупнейшие писатели Золотого века. То есть, например, открываете «Юность Толстого», там упоминается, что друг протагониста, студента, со своей теткой ездит к Ивану Яковлевичу, который будто бы сумасшедший, а на самом деле замечательный человек. Это вот он. Или у Салтыкова-Щедрина, там, в одном из произведений, сейчас уже забыл в каком, упоминался какой-то Парамоша, который произносил непонятные фразы. Вот это отсылка к этому Корейше. Собственно. Значит, Корейше был Попович. Вот. Он у нас тут сидел в психушке почти полвека.
Полвека почти?
Ну, а да, там с ним было как? Он был из Поповичей, который тоже получал, значит, религиозное образование, но не пошел в священники, вместо этого стал учителем. Пока, наконец, он что-то вдруг не посреди урока не встал и не пошел куда-то. Вот, и стал ходить по всяким святым местам. У вас, кстати, в Твери был.
О-о-о.
Ну, у вас там пустынь Нильская.
Вот он.
Нилова пустынь, Нильская, да. Ну, вот он там околачивался.
Понятно.
Все время он то болел, то выздоравливал, когда давал обед пойти в очередную пустынь, то еще чего-то. Потом он объявился в Смоленской губернии, где жил в какой-то старой полуразвалившейся бане. Вот, завел там огород с капустой.
То есть сквоттером фактически сделался.
Ну, типа да, и сделался пророчествовать. Вот, туда стали ходить всякие... паломники, которых он заставлял заползать в баню на карачках. Вот. И его в итоге посадили у нас тут в Москве в психушку. Почему? Трудно сказать, потому что там куча всяких версий, что он что-то не то напророчил. Они сходятся на этом. Вот. И, в общем, он стал у нас тут достопримечательностью. Достопримечательностью он был очень сомнительным. Что пишет Прыжов, собственно? Значит, в палате стены уставлены множеством икон. На правом углу на полу лежит Иван Яковлевич, закрытый до половины одеялом. Он может ходить, но несколько лет уж предпочитает лежать. На всех других больных надето белье из полотна, имеется в виду белого. А у Ивана Яковлевича и рубашка, и одеяло, и наволочка из темноватого ситца. И этот темный цвет белья и обычай Ивана Яковлевича совершать на постели все отправления, как то обеды и ужины, он все ест руками, будь это щи или каша, и об себя обтираться, все это делает из его постели какую-то темно-грязную массу, которой трудно и подойти. Иван Яковлевич по великим постам велит приносить себе постные и скоромные кушания, и ему приносят. Мешает их вместе, и сам ест, и других кормит. И ханжи, которые дома не обходятся без постного сахара, едят у постного сахара, имеется в виду, который не очищался при помощи костей жженых. Да. Едят у Ивана Яковлевича скоромные щи, веруя, что это богоугодное дело. Вообще же мешание кушаньев имеет в глазах Ивана Яковлевича какое-то мистическое значение. Принесут ему кочанные капусты с луком и вареного горох, оторвет ему капустный лист, обмакнет его в сок и положит себе на плеш. И сок течет с его головы. Остальную же капусту смешает с горячим горохом, ест и других кормят. За обедом и ужином не запрещена Ивану Яковлевичу водочка. Из других способов, которыми передается врачующая сила Ивана Яковлевича, замечательный следующий. Девушек он сажает себе на колени и вертит их, а пожилых женщин обливает и обмазывает разными мерзостями, дерется и ругается. Да. Короче говоря, все к нему уходили в палату за всякими пророчествами и прочим. Вот, и он якобы прорицал все и все предсказал. На самом деле ничего он там не предсказал, это как с Вангой. Все ее предсказания, это все постфактум сочиненные. Вот, и ему все носили табак, который он то жевал, то нюхал, то на голову себе насыпал. Причем этого табаку понаносили целыми пудами, так что больница их всех сдавала обратно в магазин. Вот, оттуда их опять покупатели несли все Ивану Яковлевичу.
Круговорот табака, я смотрю.
Да, еще был круговорот песка, в некотором смысле. Дело в том, что его кровать и под кроватью посыпали санитары песком, вот, потому что гадить он предпочитал как под себе. Вот, этот самый обоссанный песок, больничные сторожа продавали за деньги москвичам, которые считали, что от этого они что-то там исцелятся и так далее. В итоге считается, что даже когда он помер, то довольно долго сторожа еще сами производили святой песок. Вот, и тоже продавали. И все якобы исцелялись от этого. Вот, еще, упоминается, что к нему пришла, какая-то барыня с приживалкой. И это было в начале его, карьеры, когда он еще ходил куда-то, с кровати вставал. И он, увидев этих баб, сбил с ног приживалку, уселся на нее и стал ее лупить по башке яблоком.
Оригинал большой, я смотрю.
Якобы от этого у нее прошли головные боли. Ну, видимо, она поняла, что если она еще раз сунет своими болями, еще раз огребет, вот у нее сразу все.
Моментально все прошло, да.
Да. Кроме того, сообщается, что когда к нему пришла какая-то скучающая барыня. Вот, и сказала, что же, вот вы мне ничего не скажете такого вот. Он ей сказал, куда ей надо идти, вот, отчего барыня побежала стремглав оттуда, а присутствующие мужчины покатывались от хохота. И ничего, вокруг этого, видите, целый культ, при том, что бред сивой кобылы, как вы понимаете, какой-то поехавший гражданин лежит в собственном дерьме и бьет людей яблоками по башке и посылает их известно куда. Правда, больничное начальство его любило, потому что бабло-то несли, и за счет этого у нас психиатричка была весьма благоустроенная по меркам 19 века. Например, для других пациентов приобрели музыкальные инструменты и бильярд.
О, класс.
Да, и главврач говорил, что если бы не этот самый корейша, то вообще прогорела бы давно и больница, к чертовой матери.
Да, а так успешное коммерческое предприятие сделалось.
Ну, вот, что делать-то? Хочешь жить, надо вертеться.
Да, монетизировать.
Да, еще одно из примерно того же периода странное проявление отшельничества, это так называемые садовые отшельники, которых в 18 веке нанимали богатые господа, владельцы усадеб, парков, лесов там, всяких рощ, охотничьих угодий, чтобы они там, собственно, околачивались, построили себе там хижину. Ну, не построили, чтобы там построили типа хижину, и они там жили бы, получая небольшое жалование от владельца земли. Для чего это было нужно? Чтобы, когда хозяин пойдет, значит, с гостями гулять по парку, показывая им всякое, к ним бы мог из кустов откуда-нибудь вылезти, одетый в развивающиеся одежды долгобородый отшельник, и сказать: делайте нужное, а ненужное не делайте, и пойти дальше. И гости все такие: ауф! И хозяин такой: о, видите, у меня тут поселился мудрый отшельник, который изрекает всякие пророчества.
Фигни не скажет.
Да, и как... Ну, это как бы такой... Такой как бы аниматор парковый был. Вот, который должен был развлекать скучающую публику тем, что какую-то муть им рассказывал, или там... Или даже просто там показывался им на глаза и, не сказав ни слова, там в соседние кусты куда-нибудь юркал. Вот, и хозяин говорил, что это вот мудрый отшельник, который удалился от тщеты бытия и вот живет тут у меня. И сразу социальный вес у него растет, что у всех парк как парк, а у него, видите, с отшельниками там со всякими. Считается, что это все коренится из-за рыцарских романов. Вот я, например, когда читал романы про короля Артура, там чуть ли не на каждой странице вот, и тогда сэр Ланселот увидел хижину отшельника, а сэр Тристан спрятал Изольду в хижине отшельника, а сэр Борс раненый упал с коня, но его нашел отшельник и выходил из своей хижины. Вообще такое ощущение, что половина Англии ушла в отшельники и живет в хижинах, и двух шагов невозможно ступить, чтобы не напороться на хижины отшельников. Ну, это просто штамп такой был в тогдашнем фэнтези. Вот, и... Как бы предполагалось, что нормальные странствующие рыцари обязательно должны либо ночевать у отшельника, либо встречать отшельника, когда они не знают, куда им дальше деваться по сюжету.
Ага.
И отшельник им, соответственно, мудро это должен сообщить, чтобы двинуть сюжет дальше.
Да.
Вот. Изредка для... этого самого. Для разнообразия отшельник, на самом деле, может быть замаскировавшимся главным злодеем.
О-о-о.
Да. Вот, видимо, из вот этого штампа древней фэнтезиатины и вылезла идея с садовыми отшельниками, которые будут тоже что-то такое изображать. Есть отшельники и сейчас. Вот, например, я читал работу одного журналиста, которому удалось пообщаться с ныне здравствующим отшельником Северного пруда из штата Мэн. Там живет какой-то лысый бородатый дяденька, которого зовут Кристофер Найт. 65-го года рождения. С Найтом этот журналист пообщался, когда того в тюрьму посадили.
Ага, за дебоши.
Ну, не совсем. Дело в том, что этот Найт жил воровством.
А-а-а, понятно.
Только не как обычный бродяга, который ходит везде и смотрит, что бы стянуть. А он, значит, в лесу устроил себе лагерь, значит, палатку, замаскировал все там маскировочными сетями и прочим, костров не разводил. Металлические предметы маскировал при помощи мха, чтобы не заметили с воздуха. Вот. Готовил на малозаметном примусе газовом. Вот. Ну, а чтобы было что готовить и чтобы было чем заправлять примус, Вот, там просто туристическая такая зона, где всякие турбазы, вот, охотничьи домики и тому подобное. Ну и дома тоже всякие тоже. Он туда забирался, потому что на турбазах-то полгода нет никого, ходить сезон.
И обчищал их.
И обчищал, да.
Понятно. Все, ну, как у нас есть... на даче, думаю. Я так смотрю.
Да, да. Вот как у нас, да. Только у нас на даче...
Были наркоманы вместо отшельников.
Да, которые тащили, да, вообще все подряд. Ну и не только наркоманы, а были еще... там просто неподалеку этот самый...
Пионерлагерь-то
ладно, я имел в виду другой лагерь, который туберкулезный диспансер.
А, есть такой там, да.
Ну
да,
вот. Был. Соответственно, туб-диспансер — это место с социальной точки зрения не очень благонадежное.
Рассадник заразы.
Потому что туберкулезом у нас болеют в основном всякие зэки и тому подобные товарищи. Да. Вот. Соответственно, постояльцы этого диспансера, они возвращались зимой к своим злым обычаям. Вот, и норовили шарить по чужим домам. Так вот, этот самый Найт воровал 27 лет.
Ого!
Вот. И в итоге многие стали просто специально для него завели там на крыльце ящик.
Оставлять вот.
Ему. Оставляли ему там всякую крупу и прочее, что ему там надо. Ну, они просто видели, что он берет. Он брал там крупу, там муку, какое-нибудь там масло. Короче, что-то такое, что не портится и что на чем можно жить. Сладкое, кстати, тоже тащил. Потому что он на зиму старался отъедаться, так сказать, за жировку проводил.
Ну да, чтобы не замерзнуть.
Из-за этого, несмотря на то, что у него было хорошее здоровье, и вообще он не выглядел как живущий в лесу и ворующий уже четверть века, ты бы его принял за какого-нибудь там преподавателя из колледжа.
Просто обычный мужик.
Да, бородатый, плешивый мужик в очках, в свитере, в джинсах. Понятно. Мужик как мужик. Да, ты бы не сказал никогда, что он какой-то такой. Вот. В итоге он надоел местному егерю. Вот. И егерь решил, так сказать, все, это война. И он и в засадах сидел, и пытался и по лес обшаривать, вот, и ни черта.
Короче, загонял его собаками.
Да, в итоге, короче, он плюнул, разорился, значит, на камеры с датчиками движения.
Ага.
Вот, и провел себе, значит, домой, чтобы была сигнализация. Вот, и тут, значит, в начале апреля 2013 года... Вот, поступила тревога, он тут же побежал его с ружьем ловить, и отволок его в полицию. Ну вот, в полиции его спросили, что вы вообще ведете такой странный образ жизни, он говорил, хочу и веду, я не хочу с людьми.
Да. Это мое конституционное право как американца.
Да, воровать тоже конституционное право. В итоге, короче, судья ему... дал 7 лет и какой-то штраф, но я так подозреваю, что штраф с него буду ждать до второго пришествия.
Да уж.
Вот. Я, соответственно, читал работу этого журналиста, как его, Финкел, что ли, была. Он с ним общался как раз в тюрьме. Вот. И, значит, ему он там написал, что типа, я вот понимал, что хотя он мне все охотно рассказывает, но как бы... никакой разницы, так сказать, с другими людьми он для меня не делает. То есть он мне это рассказывал просто потому, что он сидит в тюрьме и не может убежать. Если бы он мог, то он бы исчез, и нахрен бы я ему был не нужен. Он какой-то на башку странный товарищ, конечно.
Да. Столько вот, лет у нас... жить-то, конечно. Да.
Ну, да. При том, что он не является там каким-то помешанным... совершенно человеком, то есть у него там радиоприемник, он там слушает всякие там политические новости, да.
В курсе всего. Угу.
Да.
Молодец, молодец.
Такой, да, странный, конечно, персонаж. Потом, например, у нас в России был какой-то. Была семья Антипиных.
Так, а эти что?
В тайге в Иркутской области жили в конце Советского Союза и вот в первые 10 лет существования Российской Федерации. Потому что Антипин помешался на тему естественного образа жизни. Придумал какую-то вымышленную страну факторию. Я вообще не понимаю, почему он ее так назвал, потому что фактория, ну, никак не...
Природному образу жизни, да.
Да, не советую. Он решил, что жизнь должна быть в простоте.
Природосообразно.
Да, жить надо, так сказать, стремиться к естеству, и да, будешь здоров. Вот, и нужно брать то, что природа отдается, так сказать, сама. При этом он не был религиозным человеком, что интересно. Короче, он жил в районе реки Бирюсы. Ну, это вот в честь которой холодильники советские называли,
Бирюса,
помните?
Бирюса, да, да.
Бирюсы,
да,
да, да, да. Угу. Вот. И, соответственно, завели там детей. И ставили там всякие капканы, щелки. Травы собирали, грибы, делали какие-то там поделки. И все это впаривали окрестным селянам, которые, видимо, из жалости обменивали все это на разные ненужные вещи. Вот. Ну и кончилось все это тем, что Антипин старел. Вот. И как бы уже не мог толком добывать столько пропитания, сколько нужно на детей. Вот. Так что его семья от него ушла. Через некоторое время его, по-моему, через 2 года нашли мертвым в 2004 году.
Че, помер от голода?
От истощения, да, и простуды, и вообще. Ну, потому что он как бы уже был не молод, все это житье в лесу, оно как бы экономически неоправданно, так что ничем хорошим. Тем более, понимаешь, если бы он там жил охотой с ружьем, это было бы еще ладно. А он это отрицал. Ну, вот и дожил, соответственно.
Да.
Еще можно вспомнить истории печальные, которые постигли американца Кристофера Маккендлеса, который решил отправиться на Аляску с небольшим запасом самого необходимого, вот, и выживать там в дикой природе. Получилось у него примерно так же, как у нашего соотечественника Игоря Груцинова, вот, который тоже решил на почве неразделенной любви поехать куда-то там в тайгу и выживать там, чтобы его бывшая подружка услыхала об этом.
Поняла, да. Эх, кого да. Она потеряла?
В итоге, что американец, что наш, очень быстро кончились. Наш помер, по-моему, в первую же ночь, замерзнув, пытаясь какую-то палатку из пленки сделать и разводить костры, а в процессе спрашивая на форуме выживальщиков советов, где ему, конечно, дали совет «беги к людям»,
да.
Вот, но дальше померла от мороза батарея, следом к ней присоединился уже и сам Игорь. А американец, непонятно, то ли он съел какую-то не ту ягоду, какую надо, и помер. Есть также версия, что он питался слишком нежирной пищей. Это вообще распространенная была причина для гибели экспедиции по Северной Америке, потому что они питались в основном крольчатиной. А крольчатиной нельзя питаться исключительно. Она слишком постная.
То есть не вот хватает и... жиров, и у вас начинаются проблемы со здоровьем.
Из-за того, что вы всю энергию вынужденно получаете из белков, у вас начинается отравление организма продуктами их переработки. Если вы не являетесь каким-нибудь, не знаю, монголом сверху веселинги, то долго вы так не протянете. Факт то, что он помер и был обнаружен там спустя какое-то время мертвым в своем спальном мешке. Не делайте так, ребята.
Да.
Да, все это к чему хорошему не ведет. Так что живите в городе и радуйтесь цивилизации. И на этой позитивной мысли будем заканчивать.
Да, как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами.
Также... Виткус, я, кстати, передавала привет за то, что ты правильно ее произносишь.
Ага. Да, и ей тоже привет. Привет тебе, Виткус. Да, кроме того, у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный в России, и Телеграм, разрешенный пока что везде. Приходите туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
26 мая, Hidden Bar, 15 часов, до Петровская Русь. Билеты на mediamoda.ru.
Да, приходите, будет крайне интересно. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 549-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.